Эдо. На этот раз его натурально выдворяли на другую сторону силой. Ну, как бы силой. Понятно, что сопротивлялся он не всерьез, но обидно было совершенно по-настоящему. Очень не хотел вот прямо сейчас уходить, как в детстве, когда только-только хорошо разыгрались, и тут вдруг появляются взрослые, тащат тебя обедать, или к врачу, или в гости. И как ни скандаль не поможет, да играть все равно не дадут. Вот и сейчас не дали. Он только закончил скопившиеся за несколько дней дела, ввалился к Тоне, и, будь его воля, до утра бы на маяке с ним сидел, потому что новостей накопилась какая-то чертова прорва, да и просто соскучился, словно не виделись год. Но воля была не его. Она никогда не была его. Конкретно в этом вопросе, самом важном из всех. Не успели даже чайник поставить, как на пороге образовался Юстас из граничной полиции. Очень милый и очень вежливый. Совершенно неумолимый. Смерть человек. Сказал, откладывать дальше некуда. Вы здесь уже почти 8 часов.
8?
Да быть такого не может. Возмутился Эдо. Хотя и сам был в курсе, что провел дома. Дома? Серьезно? 7 часов и 50 с чем-то минут. Он же только прикидывался беспечным балбесом, за которым надо присматривать. А на самом деле еще как следил за временем. Буквально глаз от циферблата не отрывал. Справедливости ради, не столько из осторожности, сколько из желания зафиксировать новый рекорд, а потом говорить себе и другим заинтересованным лицам. Года еще не прошло с моего возвращения, а я уже вдвое больше времени могу дома пробыть. Подразумевая, конечно, значит, постепенно привыкну и однажды смогу остаться тут навсегда. Хотя одно из другого совершенно не следовало. Никто ему такого не обещал. Со своими рекордами Эда носился как списанной торбой. Отмечал, записывал и безбожно хвастался всем вокруг. Потому что оптимизм в этом смысле хуже новорожденного котенка. Сдохнет, если непрерывно его не кормить. Вот и сейчас первым делом посмотрел на часы. До нового рекорда осталось всего 2 минуты. Но кому от этого легче? Ладно, будем считать, что мне. И поднес руки к лампе. «Видите, я пока вообще непрозрачный. Давайте мы еще хотя бы полчаса посидим». Юстас задумался, и это был натурально прорыв. Новый этап отношений с конвоем. Прежде у неумолимого Юстаса на любые аргументы был один ответ. «Так нельзя. Извините, мне очень жаль». Но беда пришла откуда не ждали. Тони вдруг что-то не то примерещилось, и он подскочил. «Слушай, по-моему, ты уже начинаешь просвечивать. Ну его к черту. Не надо нам этого счастья. Пошли. Я вас провожу. По дороге будем бухать. В подворотнях под надзором полиции, если Юстас не возражает». И зыркнул на Юстаса с выражением «Я тебе возражу». На улице Эдо и сам заметил, что сквозь пальцы стал виден фонарный свет. И по телу разлилась такая приятная истома, еще не настоящая усталость, больше похожа на лень. В общем, все симптомы налицо. Ладно, я здесь уже 8 часов 4 минуты. Все равно есть рекорд. О пьянстве в подворотнях после этого, разумеется, речи быть не могло. Эти двое его натурально волоком волокли. Хотя непонятно, зачем так спешить. За пару часов совершенно точно ничего фатального не случится. Превращение в незваную тень – неторопливый и, будем честны, чертовски приятный процесс. Но Юстас был непреклонен. Оно и понятно. Человек на работе. Ему, если что, кара голову оторвет. А Тони был еще более непреклонен, что, в общем, тоже понятно. То есть прекрасно он все понимал и был благодарен им за опеку. На самом деле это до ужаса трогательно. Совершенно невозможно привыкнуть к тому, что тебя так старательно берегут. Но все равно, конечно, потрепал нервы обоим, то и дело демонстративно замедляя шаг, как будто по-детски доказывал свою независимость. Что хочу, то и делаю, ни хрена не боюсь. Собственно, почему как будто? Он же и правда доказывал. Просто не своим спутником, а дому, милому дому. Будь он трижды неладен. «Не хочешь меня признавать, принимать обратно, а я все равно, вот он, тут». Тони это, естественно, понимал, поэтому даже не прикидывался сердитым. Смотрел так сочувственно, хоть в драку с ним лезь. Проводил их до Юстасова любимого проходного двора, откуда на другую сторону можно попасть буквально за 20 шагов. Сказал, «Завтра вечером я совершенно свободен. Если сможешь, давай, приходи». А Юстас, неумолимый смерть-человек, который прежде всегда вежливо держал дистанцию и подчеркнуто не совался в его дела, вдруг предложил. «Если хотите, я завтра сам за вами зайду, чтобы провести с другой стороны. Мне несложно и не займет много времени. Только скажите заранее, в котором часу». Это был натурально контрольный выстрел, или даже контрольный осиновый кол, заколоченный прямо в сердце. Как, скажите на милость, сохранять стойкость в мире, который одновременно так суров и так бесконечно добр? Поэтому, оказавшись на другой стороне, совершенно расклеился. У него это так называлось. Шел, не видя куда, улыбался, как полный придурок, чуть не плакал от злости, думал, какое же счастье, и по-хамски грозил кулаком небесам, благо никто не видел. Юстас обычно выводит на пустынную набережную, где по вечерам никто не гуляет, только изредка пробегает какой-нибудь малохольный ночной спортсмен. Идти домой в таком состоянии было сущим безумием. Что там делать? На стены лезть? Идеально, конечно, было бы закончить вечер в кафе у Тониного двойника. Это даже логично, если с оригиналом надраться не получилось, используя запасной экземпляр. Но сам он к Тони в кафе попасть не мог, как ни старался. Ну, то есть, на самом деле, не особо-то и старался. Сунулся туда пару раз, поцеловал заколоченную дверь и забил. Решил, хватит с меня разочарований. Если припечет снова получить мистический опыт, мелко нарезанный в соусе, хорошо пропеченный, настоянный на душистых весенних травах, добавленный в суп, можно просто позвонить Каре. Или ее подружке Эве, или Люси. У них разговор короткий. Возьмут за руку и отведут куда надо. С такими девчонками не пропадешь. Но сейчас никому звонить не хотелось. Хрен его знает почему. Хотя на самом деле, конечно, понятно. Просто осточертело уже быть беспомощным, постоянно кого-то о чем-то просить. Сколько ни говорил себе и другим, весь мир меня теперь бессовестно балует. И это приятно. Сам понимал, что первое — правда, а второе все-таки нет. Ни хрена. Приятно это, когда можешь все сам. Я так привык, думал Эда, поднимаясь к набережной на мост. Поздно мне уже переучиваться. Да и не факт, что надо. Совсем не факт. Холодно было зверски. Как будто не сентябрь заканчивается, а уже начался ноябрь. Но, по крайней мере, дождь, моросивший с утра, перестал. И на том спасибо. Когда бредешь по городу поздним вечером и не знаешь, куда приткнуться, великое утешение оставаться при этом сухим. В любой непонятной ситуации сперва выпей кофе, а потом уже с новыми силами не понимай. Это простое правило выручало его всю жизнь. Хорошо, что в городе Вильнюсе есть улица имени города Вильнюса. А там кофейня, которая работает аж до самой полуночи. Это они молодцы.
Улица Вильняус, то есть Вильнюсская, имеется в виду.
До полуночи оставалось всего полчаса, но до кофейни от набережной быстрым шагом можно добраться минут за 10. Он и пошел, потому что кофе, правда, дело хорошее. И, кстати, разнообразных баров на той же улице Вильняус завались. Можно будет потом накатить там для храбрости, вернее, для наглости, и отправиться-таки к Тоне. А если в том дворе опять никакого кафе не окажется, то... ну, даже не знаю. Смотря сколько к тому моменту успею выпить. Может, даже и дверь эту их дурацкую заколоченную в щепки разнести. На самом деле, Эдо особо никогда не буянил. Даже в школьные годы дрался редко и только с теми, кого по какой-то причине боялся. Им и себе назло. И уж тем более, отродясь, ничего не разносил в щепки. Он любил строить, а не ломать. Но думать, что в принципе это возможно, храбрости ему точно хватит, и отчаяния хватит, и дури, очень любил. Это всегда поднимало ему настроение и придавало сил. Ну и поскольку было правдой, действительно же готов, обычно меняло в его пользу любой неудачный расклад. Реальность гораздо охотнее идет навстречу, когда ты угроза. Угрозу лучше учитывать и уважать. Но пока угроза из него была очень так себе. Это я да и сам понимал. Слишком все-таки лирическое настроение. Как себя не накручивай, а все равно же счастливый дурак. И дома был счастлив все 8 часов без остатка. И здесь, на другой стороне, где всех наших сразу лютой тоской накрывает. Да и местные, говорят, подолгу тоскуют и маются, вернувшись от нас домой. А на меня, думал Эдо, другая сторона действует, как на юного шарского демона, о которых Кара рассказывала. Приключение началось, ура! Может, я на самом деле и есть шарский демон? А настоящего Эдо Ланга я, например, сожрал с потрохами, с именем, биографией и судьбой. То-то до сих пор помню так мало, просто профессор пока не усвоился. Например, у меня демонический медленный метаболизм. Правда, шарские демоны не людоеды, но я вполне могу быть первым, кто покусился на человечину. Пассионарием, нонконформистом. Все-таки я — это я. Так развеселился от этих мыслей, что даже сломанный аппарат в кофейне не испортил ему настроение. Но и планов не изменил. Мало ли, что тут у вас поломалось. Это ваши проблемы. А я свой кофе все равно получу. Знал, что за полчаса до закрытия бариста иногда сами отключают кофемашину, чтобы уйти пораньше. И врут посетителям, будто она неисправна. Но девчонки вроде огорчились вполне всерьез. Предложил: «А давайте я посмотрю».